Добрый день. У микрофона Виталий Дымарский. И сразу же представлю своего гостя. Это Николай Злобин. Я бы так его представил, как российско-американский политолог. Ну и, соответственно, как у нас считается, главный специалист по российско-американским отношениям, что и будет темой нашей сегодняшней программы. Хотя мне бы хотелось еще и поговорить не только об этих двусторонних отношениях, но и о том, что происходит вообще в мире в связи с вступлением в должность такого эксцентричного, я бы сказал, президента, как Дональд Трамп. И сразу же признаюсь Николаю, что я, когда говорил про российско-американские отношения, чуть не сказал советско-американские. И, по-моему, я был недалек от истины.
Ну, ты был недалек от истины, такой политический фрейд в тебе, видимо, проснулся, да. На секундочку, потому что, если посмотреть на содержание российско-американских отношений, то они очень напоминают ту самую повестку дня, которая была основной для советско-американских отношений. То есть ядерная проблема, ядерное разоружение, распространение, ядерное оружие в новых странах.
Борьба за зоны влияния.
Борьба за зоны влияния и так далее. Второе, это, так сказать, энергетические некоторые проблемы, так сказать, передел энергетического мира и так далее, и так далее. И третье, это, так сказать, ценности, какая система ценностей эффективнее, прогрессивнее, так сказать, чьи скрепы.
Духовнее,
да, древнее там и скрепляют лучше. То есть, на самом деле, содержание российско-американских отношений, по сути дела, мало чем отличается от советско-американских, те самые три коридора, которые обсуждали там Брежнев и Никсон, Брежнев и Рейган. В этом смысле ты прав, и все наши усилия разнообразить эту повестку дня в 90-е годы, они, по сути дела, ни к чему не привели. Что само по себе интересный вопрос.
А почему?
Да. Это, кстати говоря, хороший вопрос, и, наверное, есть разные варианты ответа на этот вопрос. Во-первых, я думаю, что никто толком не понимает, вот я тебе сейчас задам вопрос в ответку.
Да.
Что такое хорошие российско-американские отношения? Вот как, что это такое? Понимаешь, и вот пока ты думаешь, я тебе скажу, что я задавал этот вопрос многим, и никто толком не может ответить.
Ну да, бесконфликтно, если сказать, то таких отношений не бывает, да?
Ну, любая противоречие есть, конкуренция есть всегда между странами.
Это всегда есть между даже ближайшими партнерами и друзьями, да?
Да, вам как Евросоюзу, посмотри, какая конкуренция, конфликты.
Ну, я думаю, что все-таки, мне кажется, что если уж говорить об отношениях таких двусторонних, мне кажется, что больше всего нас разделяет, если уж ты мне вопрос задаешь, это все-таки, в первую очередь, я бы назвал из всего того, что ты говорил, система ценностей.
Система ценностей, хорошо. Но система ценностей – это проблема, отчасти напоминающая холодную войну, когда мы стояли на разных идеологических позициях. То есть это не изменилось. Тогда как мы могли, так сказать, если это действительно главное, мы по-разному смотрим на мир, на место себя в этом мире, то мы, в принципе, не могли никак, видимо, на этой почве объединиться. Это первая проблема. Вторая обычная проблема, которую называют многие люди, я считаю, это тоже очень важная проблема, что российско-американские отношения так и не наполнились никакой экономической начинкой. Денег нет в этих отношениях. Люди не зарабатывают деньги, бизнесы не зарабатывают свои капиталы, а там технологии не развиваются. То есть это что значит? Что ни в России, ни в США нет больших групп людей, которые заинтересованы подталкивать свое правительство к улучшению этих отношений, к развитию экономических связей, к инвестициям. А напротив, есть довольно большое количество людей, которые делают прямо противоположное действие. А это значит, что если нет экономики, по идеологически мы, так сказать, расходимся по скрепам, то остается одно, остается чистая политика. А ничего не ссорит страны более, чем чистая политика ежедневная. Потому что там действительно возникает противоречие, конкуренция, конфликты. И российско-американские отношения стали 100% замечательным примером заложников. Они стали заложниками вот, политической конъюнктуры, меняющейся ежедневно. И в этом смысле они дико уязвимы. У них нет то, что есть в американо-китайских отношениях. Это громадные многомиллиардные подушки безопасности.
А вот можно еще такой, я вот подумал, и еще бы добавил вот что.
Бывает полезно, да.
Что политические разногласия, вот эта ежедневная политическая повестка дня, она, конечно, разъединяет, это понятное дело. Но одно дело, когда она разъединяет страны, у которых не нацелены друг на друга какие-то там ракеты или что-то еще, да? А у нас-то, у нас-то проблема в том, что у нас еще нацелены друг на друга ракеты.
Безусловно, да. А я добавлю еще одну составляющую часть вот к этому, да, к этой картинке. Большинство, подавляющее большинство, если не большинство сейчас конфликтов, которые есть в российско-американских отношениях, на самом деле к России и США не имеют отношения. Отношения – это конфликт по поводу кого-то третьего. Это там Сирия или там Молдавия, условно говоря, Грузия,
Украина.
Там, Украина, Иран там, и Северная Корея и так далее. То есть остается, так сказать, что в сухом остатке? В российско-американских отношениях вообще ничего нет. Идеи нет, а концепции нет. Не очень понятно, зачем мы нужны друг другу. Говоришь с российскими чиновниками, когда они говорят откровенно, они говорят, а что нам нужно от Америки? Дайте нам деньги и технологии. Больше нам от Америки ничего не нужно. А американцы говорят, ну с какой стати мы вам дадим деньги и технологии? Вот почему? Вот объясните. И теряется, так сказать, дальше весь диалог. А по поводу Украины там, или Северной Кореи можно бодаться бесконечно. Огромное количество людей, так сказать, вовлечено в этот конфликт. То есть, понимаешь, еще получается, что наши отношения – это не наши отношения. Это наши отношения по поводу кого-то другого. Вообще полный абсурд получается. Но и в России, и в США сейчас сложилась такая ситуация. Она не сейчас сложилась, но сейчас она довелась, так сказать, по-моему, до полного абсурда, что на этих конфликтах можно делать замечательные карьеры, политически зарабатывать деньги, имена, так сказать, publicity, знаменитость,
пиар,
да. А вот на попытках сблизить эти страны, решить эти проблемы невозможно, потому что и там тебе говорят, ну, предатель национальных интересов, там, пятая колонна там или еще что-то.
Как-то то есть, хочешь сказать, что там условный, там, не знаю, будущий Трамп или будущий Путин, да, я имею в виду два президента.
Совершенно верно, да.
Они не могут прийти и сказать своим избирателям, знаете, вот мое достижение, я наладил отношения с Соединенными Штатами или с Россией.
Да.
Это никого не впечатлит.
Это, во-первых, никого не впечатлит, во-вторых, я тебе только что задал этот вопрос, мы не очень понимаем, что такое наладить, какой критерий налаживания отношений, потому что лучшее, что мы видели, это был период или холодной войны, где были договоры, которые выполнялись, и был какой-то уровень доверия, или период после холодной войны короткий, когда была взаимная попытка интеграции, но она тоже обрушилась, то есть что такое улучшить отношения, тоже никто не понимает, на самом деле, на практике, говорить об этом можно бесконечно, а третье, самое главное, ты прав, и там дико потеряно очень глубоко и надолго взаимное доверие. И та и другая элита не верит элите противоположной стороны. Поэтому, если потенциальный Трамп повернется к своей элите и скажет, я хочу наладить отношения с Россией, эта элита, очень глубоко не верящая ни Путину, ни России, ни всему, что происходит в России по поводу России, скажет Трампу, ты ни в коем случае не должен это делать. В России, как мы понимаем, ситуация примерно та же самая. Так долго раскручивался антиамериканский маховик. А маховик общественного мнения, что сейчас любой политик, который скажет, давайте улучшим отношения с Америкой, серьезно, реально, не на словах, ну, по сути дела, подпишет себе политический приговор.
Но здесь есть еще такое различие, что антиамериканизм в России, как мне кажется, во всяком случае, он имеет в первую очередь такое внутриполитическое значение. Да? На этом делалась внутренняя политика. В Америке на расизме ничего не делается. Для внутренней политики Америки Россия не имеет никакого значения.
В общем, не имеет большого значения, согласен, а здесь ты прав, антиамериканизм не только, конечно, это внутренний продукт, но и, в принципе, я бы тебе так сказал, может быть, немножко удивлю кого-нибудь, но я не вижу большого, очень большого антиамериканизма на самом верху российском политическом. Там довольно рациональное отношение к Соединенным Штатам. Но поскольку
наши американские партнеры.
Да, наши американские партнеры, да, давайте не будем отвечать зеркально, да. Там, ну, там вы закрыли консульство, а мы лишим парковок. Ну, как ты понимаешь, ну, нет желания нарваться. Вот, мягко говоря, нет желания нарваться, нет желания дальше ухудшать отношения. С американской стороны не могут ухудшать еще бесконечно, потому что ты прав, для Америки отношения с Россией не имеют такого принципиального значения. Для России отношения с Америкой имеют принципиальное, безусловно, значение. Это и гарант безопасности, и потенциального экономического успеха, и так сказать, стабильности в Евразии. То есть надо налаживать отношения и говорить с Америкой. Но для внутреннего пользования есть антиамериканская, так сказать, эта волна, она используется. Но наверху, я чувствую, гораздо более рациональное, если не сказать циничное, отношение вот к этому вопросу. Поэтому вот те посылы, которые мы видим сейчас в адрес Вашингтона, там и это письмо Путину, которое было передано в свое время с желанием вызвать новую перезагрузку отношений, и предложения, которые периодически делаются, там и попытки посадить американцев за стол переговоров, в принципе, на самом деле я приветствую, но я понимаю, что они мало реализуемы. Но, тем не менее, так сказать, какую-то инициативу я с российской стороны приветствую. Но это не случится. Я не вижу сейчас, честно тебе скажу, никаких оснований для улучшения российско-американских отношений.
Была же ставка как бы на Трампа, да? Но я не настолько вообще самоуверенный, чтобы самого себя цитировать, но я думаю, не только я, мы сразу очень многие задавались этим вопросом, я просто тоже писал об этом, что надо теперь посмотреть, кто кого. Да? Экстравагантный Трамп победит американскую систему, или все-таки система возьмет верх. Как я понимаю, как и все предполагали, система оказалась сильнее личности Трампа.
Да, но не все так предполагали, были мнения в России, что
Трамп... Ну да, там аплодисменты в Госдуме, да.
Но я думаю, что это был просто от плохого знания американской системы. Никогда в новейшей истории президент не мог победить систему, и на этом, собственно говоря, строится американский расклад власти. Разные центры силы, равнозначные. Президент, по сути дела, в Америке это политический брокер, которому надо найти компромисс между разными центрами силы. И во внешней политике у него есть определенные полномочия, он ими может пользоваться, но что случилось в российско-американских отношениях, Конгресс по разным причинам, по сути дела, вырвал у президента Трампа рычаги управления российско-американскими отношениями.
Это на этих скандалах.
На этих скандалах, на принятии закона, ограничивающего возможности Трампа отменить санкции, вот этот новый пакет санкций, который был принят. И, по сути дела, сегодня американская политика в отношении России, вот это новое, на самом деле, сравнительное явление в американско-российских отношениях, она формируется Конгрессом, а не исполнительной властью. Эта политика формируется сегодня в очень большой степени законодательной властью, а законодательная власть в очень большой степени зависит от общественных настроений в США. Общественное настроение в США настроено крайне негативно по отношению к России, мейнстрим, и это изменить никаким президентским указом нельзя. Это долгий очень процесс восстановления доверия к России. Доверие к Америке – это отдельная тема, можем потом поговорить. Доверие к России в Соединенных Штатах, и Конгресс сегодня, на мой взгляд, довольно адекватно отражает вот эти антироссийские настроения в обществе, и в СМИ, и в элитах, и в интеллектуальных центрах, в университетах и так далее, и так далее. И, по сути дела, он очень сильно ограничил президента в этих вопросах, именно конкретно в этих вопросах, и вряд ли даст Трампу возможность...
Коля, а вот такой вопрос. Что повлияло в наибольшей степени на американское общественное мнение, на вот это, на эти антироссийские настроения? Общая политика Путина, там, ну, скажем, назовем ее такой антидемократической, да, или недемократической, или история с Украиной, да, вот что было... Не люблю спусковой это выражение, не хочу это говорить, спусковой крючок, а то действительно он спустится, еще этот крючок реальный. Вот. Почему? Где вот этот перелом произошел?
Я думаю, что для элиты США, которая... Это был Крым, да, в первую очередь.
Крым, а потом Украина.
Потом Украина. Но я помню разговоры с высокими, очень влиятельными американскими политиками после Крыма. Они мне говорили, что как бы там ни было... Россия обрушила всю конструкцию российско-американских отношений, крымской истории, потом, так сказать, ввязавшись в восточную Украину. Вот. И Россия очень, как они мне говорили, обидела, слово мне несколько раз произносили разные люди, обидела американскую элиту, и американская элита этого России не простит. И, видимо, вот это вот происходит. И элита, естественно, обладает большим влиянием в Соединенных Штатах, потому что это элита, не российская элита, которая обслуживает президента. Вообще американская элита президента не обслуживает, она обслуживает.
Там все, наоборот, президент.
Да, скорее, элиту, да, все центры силы, и страну там, и так далее. Оппозиция, причем очень разнообразная. И сегодня, конечно, там сложился в результате консенсус по поводу негативного отношения к России. Нет ни одного такого вот сегмента элиты, куда можно было бы бросить и сказать: ребята, давайте начнем менять эту ситуацию. Никто не хочет. А если учитывать, что там нет и бизнес-элиты, которые настроены на отношения с Россией, здесь не надо обольщаться. Я иногда вижу там в российских комментариях, вот там какая-то компания хочет инвестировать в Россию, там, или требует отмены санкций. Нет, это, конечно, не произойдет ни в Европе, ни в России, ни в Америке. Поэтому здесь не надо иллюзий. Если к этому добавить еще и настрой американских СМИ, журналистов там, и так далее, интеллектуалов, профессоров, которые относятся к России негативно сегодня, то вот это реальность, с которой надо иметь дело. То есть, если улучшать...
А это что? Хорошо, давайте так. Я плохо представляю себе ситуацию, при которой российский президент, кто бы им ни был, да, выйдет и скажет: знаете, мы отказываемся от Крыма, Крым мы обратно отдаем Украине и так далее. То есть, это тупик.
Я себе вообще не представляю такой ситуации. Да.
Да. То есть, что тупик, если Запад требует как бы возвращения с того статус-кво предыдущего, да, а мы вряд ли к нему вернемся.
Ну, понимаешь, я думаю, что это...
Или искать какой-то новый статус для Крыма.
Я думаю, что потихонечку наступает понимание того, что вообще тот старый миропорядок, который сложился по итогам Второй мировой войны, он уходит. Конфигурация мира будет другой. В принципе, то, что мы имеем в Крыму, и то, что мы имеем в Восточной Украине, это те конфликты, которые должны были, видимо, случиться в 91-м году, но не случились. Это отложенные конфликты распада СССР. Я стою на точке зрения, что Советский Союз распался еще не до конца. Процесс распада СССР продолжается. Империи распадаются долго, мучительно, иногда там поколения людей.
Это должно коснуться еще и России.
Кто его знает, чего это коснется. Но то, что Евразия в геополитическом смысле это нестабильная часть Земли, так сказать, это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Может быть, через четверть века мы будем видеть другую политическую карту в Евразии. И в этом смысле, ну, миру надо это принять. Это, так сказать, процесс происходит и будет происходить на протяжении каких-то еще десятилетий. Что-то будет случаться с азиатскими бывшими советскими республиками.
Почему в Европе он происходит?
В Европе, да. Восточной Европе. Да. То есть, на самом деле, Каталония, еще, да, объединились там Германия, разъединилась Чехия. Там, что будет происходить, вопрос на самом деле интересный. То есть, к этому надо относиться...
То есть, вот это, извини, то есть, вот эта вот незыблемость границ, которые
в 75-м году,
то, в общем, она ушла.
Закончилась. Но я тебе строго говоря, если уж совсем придираться, я тебе скажу, Советский Союз распался вопреки всем этим договоренностям. Поскольку они принимались-то как раз предотвратить распад государств, изменение границ и так далее. И поэтому, в принципе, реальность, новая реальность наступает. Надо ее принимать. Другое дело, что политикам это не задача политиков, это задача, скорее, политических философов выйти. Вот нет сейчас там Черчилля или Трумана, которые выйдут и скажут, вот новый миропорядок. Вот. Поэтому все это воспринимается как довольно такая...
Путин пытается сыграть роль Черчилля и Трумана.
Ну, на самом деле иногда...
И выйти и говорит, он говорит, сейчас все по-другому.
Иногда здесь очень успешно он это делает, но Путин очень сдерживает, мне кажется. То, что он боится признаться в том, и слушать идти до конца, что надо менять систему международных организаций, которая бы соответствовала новому международному порядку. Надо отказываться от старого международного права, потому что мир изменился очень сильно. Мы не можем опираться на то право, которое сложилось 70 лет назад.
Оно выгодно России.
Когда то право, конечно, поэтому оно останавливается, оно выгодно России. Вообще, так сказать, в международной политике, я вообще считаю так, сам себя сейчас, так сказать, перебью на секундочку. Внутри любой страны я сторонник демократии. Америка очень демократическая страна, я, так сказать, отдаю ей должное. Но во внешней политике, я считаю, демократия практически невозможна. Потому что внешняя политика – это конкуренция суверенных государств. Внешняя политика – это правильно оформленный, осознанный национальный эгоизм. Какая здесь может быть демократия? какие могут быть учеты интересов других стран. Я не очень это понимаю. Если одна страна учитывает интересы другой страны, то не предает ли она интересы самой себя и своих, так сказать, избирателей там, и налогоплательщиков. Поэтому во внешней политике, конечно, тогда конкуренция выталкивает Россию. Россия не очень сильный игрок во внешней политике. Выталкивает Россию из-за первого круга стран. И тогда Путин, естественно, его можно понять, я бы, наверное, делал то же самое, обращается к опыту прежнему. Там было международное право когда-то, были международные организации после Второй мировой войны, которые давали России возможность влиять на мир. Там сегодня это влияние исчезает, он, так сказать, цепляется.
Но мы сами же нарушаем это право.
Да, поэтому мы сами нарушаем, да, это право, когда это необходимо российских интересах. То есть получается такая вот черно-белая картинка мира, но движется она в целом к формированию нового мирового порядка. Каким он будет, мы еще не очень понимаем. Но я тут две вещи только скажу. Понятно, что он не будет однополярным, потому что американцы не смогут, так сказать, управлять всем миром. И, кстати говоря, я замечу, что они никогда не управляли всем миром. Все-таки холодная война, так сказать, это было разделение между двумя сверхдержавами. А второе, вот то, что Россия говорит, я считаю, это совершенно неправильная постановка вопроса, официальная позиция России. Давайте формировать многополярный мир. Я тоже не очень понимаю, что это значит, многополярный мир, потому что будет несколько центров силы. Но эти центры силы, даже если их будет несколько, может быть, они и будут чувствовать себя равноправно по отношению друг к другу, но что будет происходить с остальными 200 странами? Они-то не будут такими центрами силы, им все равно остается один путь – примкнуть к кому-то. Это второй, так сказать, мой аргумент. Но многополярный мир – несправедливый мир. Он справедлив только для центров силы.
Справедливо вообще не бывает.
Ну да, поэтому надо реально говорить, что когда Россия говорит, давайте дадим всем право, возможность говорить, учитывать интересы всех, так но такого не бывает в мире, потому что это не демократия.
Знаешь,
и третье, подожди, закончу свою мысль, что, ребят, давайте говорить реально, если будут формироваться новые центры силы, то, скорее всего, Китай, так сказать, будет такой важной альтернативой Соединенными Штатами и таким адвокатом дьявола для них, и будет использовать Россию как дубинку, как в свое время Россия использовала страны Восточной Европы или там Юго-Восточной Азии для того, чтобы что-то сделать, насолить.
То есть Россия станет сателлитом Китая?
Ну, экономически она уже становится, да. Политически возможно. Вот смотрите, что происходит с Северной Кореей, где Россия уже практически официально подписалась под китайские предложения по Северной Корее и так далее. То есть здесь я не уверен, что идея многополярного мира, она так уж выгодна России, и Россия там станет одним из центров силы. А если на это наложить необходимость реформировать международные организации, ООН, систему Совета Безопасности, право там, и вообще глобальный мир, он требует новых совершенно взглядов на мир, и что Россия сможет это формировать, я глубоко не уверен. Но мы движемся в этом направлении.
Знаешь, как когда-то мне сказал, ну, уже покойный Василий Павлович Аксенов, который в Америке преподавал, да, он говорит, тут все говорят, говорит, Америка, мировой жандарм, мировой жандарм. Говорит, ну пусть хотя бы будет один жандарм, говорит, это лучше, чем вообще жить, чтобы мир был без жандарма.
Конечно.
Тогда хулиганство просто будет безнаказанно.
Я же стою на позиции, я книжку написал на эту тему, я считаю, что вместо многополярного мира мы получим то, что я называю бесполярный мир. Вообще мир без центров силы, без жандармов, даже, так сказать, без полицейских, без шерифов, как их называют это дело, да, где ни одна страна мира не сможет навязать свою повестку глобальному миру. И тогда нам мало не покажется, потому что, в общем, это знаешь, когда зеркало разбито посередине, его можно как-то склеить. Если зеркало разбито на миллион кусочков,
его
склеить невозможно.
Но мы должны склеить наш эфир, поэтому у нас сейчас перерыв на новости, после чего мы продолжим беседу с Николаем Злобиным. Еще раз добрый день, Виталий Дымарский. Напоминаю, мой сегодняшний гость, политолог Николай Злобин. Мы говорили довольно подробно о сегодняшнем состоянии, скорее даже о перспективах российско-американских отношений. Я бы сейчас хотел немножко вот о чем пораспрашивать нашего гостя, заехавшего то ли из Вашингтона, то ли из Москвы в культурную столицу. Это то, что сейчас происходит.
Это был такой мелкий подкол, что Вашингтон и Москва культурная столица.
Конечно, мы, культурная столица только у нас здесь. Это все. А Вашингтон, Москва это да, так. Бескультурная столица.
Да, да, да.
Вот. Так вопрос вот какой, Коль. Последнее заявление Трампа в отношении Северной Кореи. Это шантаж или реальная угроза в адрес Пхеньяна? Вот насколько можно верить товарищу Трампу и его намерения?
нигде так не врут и не блефуют, как в международной политике. Ну, еще в войне, да, когда идет война. Вот. Или подготовка к войне. Я думаю, что Северная Корея поставила, конечно, всех в тупик. Это вот надо признать, и Америку, и Россию, и Китай, и весь мир. Проблема заключается в том, что никто не понимает механизма предотвратить появление и воздействовать на эту страну, и, как впрочем, на любую другую страну. С одной стороны, есть общепринятый аргумент, что ядерное оружие – это гарант неприкосновенности, безопасности, и многие люди подписываются под этот аргумент. На это я скажу, что есть больше 150 стран, которые не владеют ядерным оружием, и на них никто не нападает, а на никто из них никто не нападает столетиями уже. То есть, на самом деле, не ядерное оружие является, наверное, гарантом, а правильная умная политика является, скорее, внешней и внутренней, является гарантом стабильности. Во-вторых, обладание ядерным оружием никоим образом не является гарантом внутренней стабильности, тем более такого режима, как северокорейский. Поэтому, когда сегодня от Америки, там, Китая, России, от всех других стран требуют одного, ну, условно говоря, мы можем затормозить, заморозить наше ядерное оружие, наши ядерные программы, при условии, что вы гарантируете нам безопасность, неприкосновенность и стабильность, то как игроки извне смогут обеспечить безопасность и стабильность режиму, который так непредсказуемый? Мы даже не понимаем, так сказать, его возможность. Позже, как распался Советский Союз, кто тогда? Тогда бы все сказали, что Советский Союз будет существовать навсегда. Или долго
пока. За три дня его не стало.
За три дня его не стало. И что случится здесь, с этой страной, на самом деле не очень понятно. Поэтому гарантировать безопасность и стабильность режима никто, наверное, в здравом уме не будет. Тогда что делать? Корею не остановить в разработке ядерного оружия. Китай и Россия предлагают, по крайней мере, сократить американское присутствие в этом регионе, там, сократить учения там, и так далее, и так далее. На что американцы, естественно, никогда не пойдут, потому что там есть два ближайших союзника Америки, Япония и Южная Корея, которые сочтут это как предательство. И все понимают, что если Америка начнет оттуда уходить, туда придут другие еще, большие, кстати, игроки извне.
А как ты думаешь, я ошибаюсь, конечно, мне кажется, там все еще забывает, еще есть третья страна. Если это страной можно назвать, Тайвань.
Ну, безусловно. То есть там вообще
комплекс. Тайвань все забывает, он всегда играет некую роль, он всегда в голове сидит.
Ну, там и Тайвань, там недалеко, так сказать, такие мощные центры экономического воздействия, что влияние, что если что-то случится в регионе, рухнет весь глобальный мир. Экономический порядок, что будет с глобальной экономикой, не дай бог, начнется война в этом регионе, это еще ядерная, непонятно. Поэтому один вариант, который на самом деле остается, это найти какой-то компромисс и, в принципе, выкупить желание у северокорейцев, так сказать, разрабатывать ядерное оружие за любые деньги. А опять никаких гарантий, что они на самом деле, так сказать,
возьмут деньги,
да, они возьмут деньги и пустят их на развитие ядерного уже оружия. Поэтому, на самом деле, это действительно сегодня тупиковая проблема. И вообще я считаю, что мы упустили контроль за ядерным разоружением и распространение уже давно, уже два десятилетия,
наверное. Ну, мы же негласно многим разрешили.
Негласно многим разрешили. Мы там, не только мы, и Соединенные Штаты, и Англия, например, нарушили Будапештскую декларацию, помнишь, о неприкосновенности границ Украины, в случае, если она расстанется с своим ядерным оружием. Украина рассталась с ядерным оружием и потеряла неприкосновенность. Что было бы, на самом деле, если бы Украина оставалась ядерной. И так далее. То есть очень много аргументов в пользу того, чтобы если бы Каддафи там или...
То есть Казахстан тоже пошел.
Казахстан, да. У Каддафи там или у Саддама было бы ядерное оружие, там Америка бы не сунулась. Это, наверное, правда, но я себе представляю, если бы у Саддама или у Каддафи было ядерное оружие, как бы
что, они, бы было?
Что было вообще в мире. То есть на самом деле вот действительно потерянные ориентиры в этом вопросе. Страны, которые считают, что... у них у пяти стран есть право на ядерное оружие, остальные все, так сказать, незаконно им владеют. Но это аргумент смешной, потому что ну, у вас есть, а у нас нет. Почему? Почему нам нельзя развивать ядерное оружие? Ну и так далее. Кроме того, пять стран как раз входят в Совет Безопасности.
Совет Безопасности правом, как раз,
да. С правом вето, да. То есть на самом деле действительно тупик. Если появляется новое оружие, вид оружия, оно рано или поздно, так сказать, станет привлекательным для всех, тем более цена его падает. Производства. Тем более, что, конечно, корейцы...
Технологии там, доступны.
Технологии доступны. Куда там, как с корейцами, там, с иранцами, там, вот, какие-то украинские двигатели, там, что-то еще появилось. Надо иметь в виду, что это становится глобальным трендом. Но на самом деле ведь не только страны могут получить ядерное оружие, а могут и различные организации его получить в результате. И мне страшно даже представить, что было бы, если бы, например, это оружие было у ИГИЛа хотя бы в каком-то виде. Что бы вообще тогда делали?
Надо говорить о запрещенном в Российской Федерации.
Да, безусловно, правильно запрещенного. Да. И все это Но это же оружие может попасть в руки, ну так чисто теоретически, там, конкурирующих экономических.
Но есть же предположение, что в руках террористов уже даже, может быть, и есть вот это может вот быть, маленькое, как оно называется.
Совершенно верно. Грязная бомба, бомба там, так сказать, целевого маленького, так сказать, назначения. Это террористы одно. Могут быть и бизнесмены, которые, знаешь, это сам захотят повлиять на экономику мира, а мог какой-нибудь там эксцентричный миллионер, который купит
свой фильм,
да, и будет себе делать разные опыты и так далее. То есть проблема в том, что и это серьезная очень проблема, что цивилизованный мир борется со странами, ограничивая страны обладанием ядерного оружия, в то время как негосударственные, не оформленные в виде государственных структур, какие-то образования тоже могут получить доступ к этому ядерному оружию. Я представлю, там какая-нибудь мафия, занимающаяся глобальной торговлей наркотиками. Она весь мир поставит на колени таким образом. Ну и так далее, там чистотой воды будет шантажировать весь мир. То есть, на самом деле, проблема очень-очень серьезная. Не в Корее здесь дело. И проблема тоже связана с тем, как мы собираемся дальше управлять этим миром. Поэтому, когда мы рубимся по поводу какой-то, так сказать, там, антиамериканских или антироссийских идеологических скреп, на самом деле мир нам готовит гораздо более серьезные вызовы. И Корея это, в принципе, тоже вызов, но он вызов такой, скорее традиционный. А, кстати говоря, я считаю, что гораздо большую опасность недооцененную представляет из себя потенциальный конфликт Индии и Пакистана, который может стать ядерным, и там уж мало никому не покажется. И там никто не особо внимания сейчас не обращает, на самом деле. А там тоже несправедливо якобы отобранные территории, там заселенные, так сказать, не теми людьми.
Индо-пакистанский инцидент.
Да, совершенно верно, это уже десятилетиями существует этот конфликт. Поэтому в этом смысле рецептов нет.
Ну и Ближний Восток еще.
Ближний Восток само собой.
Говорят, что у Израиля же тоже вроде есть, да?
Ну, если мы начнем говорить о том, кто у кого потенциально есть, а что Иран, а что там Япония, условно говоря, там. То есть, на самом деле, есть довольно большое количество стран, которые или близко подошли, или обладают технологией, по крайней мере. И в этом смысле, да, мир становится ядерным. Как это будет гарантировать нашу безопасность, мне совершенно непонятно. Поэтому я думаю, что следующий этап вот такой гонки вооружений будет попытки создать, они уже идут, оружие сильнее ядерного, мощнее ядерного, точнее ядерного. Что это будет за оружие, это другой вопрос, это к специалистам. Но то, что ядерное оружие все-таки создано 70 лет назад, уже уходит в
прошлое. То есть оружие возмездия на ядерное.
Да, совершенно верно. Да? Которое будет перебивать ядерное оружие, там, или ядерное, там, нейтронное, там, не знаю, как хотите называйте это дело, но факт тот, что этот процесс пошел. Технологическая гонка вооружений. Смотрите, у нас ведь на фоне всего этой цифровой экономики, интернетовской там, и так далее, у нас не появилось нового, так сказать, такого принципиально нового оружия, которое появилось тогда в результате научно-технической революции середины 20 века. Сейчас пока не, оно появится, безусловно. Это все приведет рано или поздно к какой-то, так сказать, идее фантастически сильного оружия, когда ядерное оружие будет касаться детским садом. Вот в этом направлении мы идем, в этом большая проблема. На самом деле. И когда политики занимаются, мы возвращаемся к нашей первой части, занимаются ежедневным, так сказать, там, пикированием друг друга, там, ежедневным там.
Это такая мелочь.
Такая мелочь, по сравнению с тем, куда мы идем, да, в этом смысле. И мир, конечно, в гораздо более сегодня уязвимой ситуации, чем политики пытаются нам показать.
Господин Злобин, вы замечательно рассуждаете, а вы мне скажите прямо и откровенно, Трамп может ударить по Пхеньяну, ну, по каким-то там установкам?
Или Трамп, конечно, может ударить по Пхеньяну, решит ли эту проблему, я не уверен. Я думаю, что американский удар, конечно, приведет к большой катастрофе, потому что они смогут в ответ ударить без всякого ядерного оружия по Сеулу и по американским военным базам, которые там расположены. Сеул, как мы знаем, полностью в достижении, так сказать,
просто артиллерии.
Просто, да, обычной артиллерии. Вот. Во-вторых, это дико негативно повлияет на рынок. Но я думаю, все американские... Мне кажется, если складывать ситуацию, как в свое время в Сирии с ядерным оружием, все американские, так сказать, угрозы должны быть дополнены миролюбивым предложением кого-то еще. Вот эта комбинация, когда, помнишь, А в свое время Обама обещал ударить по Сирии, а Путин выступил с идеей, так сказать, не надо бить, давайте мы договоримся, сыграло. Обама бы не добился цели, ударив по Сирии, и Путин бы не добился цели, предложив договориться. А вот оба фактора совпавших решили эту проблему. Может быть, вот так надо...
Просто... Что там решили-то?
Ну, по крайней мере, так сказать...
Нам вроде объявили, что уже все, конец, теперь нам убегают, что опять ИГИЛ, оказывается, кого-то окружил там, да?
Нет, я не про это говорю, я говорю конкретно про вывод уничтожения химического оружия, хотя потом тоже были и факты, и слухи, что там, так сказать, применяется оно, но в массовом порядке оно, конечно, было уничтожено. Влияние двух факторов – угроза войны и попытка... Кнут и пряник. Вообще вся политика сводится, в конце концов, как и любое свидание с женщиной, кнуту и прянику. Вот. Поэтому ты обещаешь, что сказать, что-то такое, а потом предлагаешь что-то гораздо более мягкое. И, может быть, всему миру надо скинуться, собрать огромную сумму денег и сделать северокорейцам достойную жизнь, когда им не захочется думать про ядерное оружие, а им захочется думать о том, что надо наслаждаться жизнью, как жизнью наслаждаются люди в других развитых странах.
Ну что, завершаем нашу беседу. Спасибо Николаю Злобину. Я надеюсь, что в следующий раз он в Санкт-Петербург приедет с более оптимистическими прогнозами на развитие мировой политики.
И выступлю на мероприятии, организованном дилетантом.
Хорошо, спасибо.